20 часов 5 минут в Москве. Добрый вечер, Алексей Венедиктов у микрофона. Я вам напомню, что да, и вот Женя Альбац сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Она поехала наблюдать за выборами, поэтому сегодня я с вами и буду, видимо, на следующей неделе тоже. Я вам говорил уже, что передача «Без посредников» прекратила свое существование. Но вот когда возникают какие-то дыры, я готов с вами общаться. Напомню, номер СМС 970-45-45, это прямой эфир, 970-45-45. Не забывайте. Давайте подписываться, анонимки читать не буду. Естественно, плюс 7985 это код. Ну и телефон прямого эфира 363-3659 чуть попозже. Помимо того, что ко мне пришло много вопросов, касающихся работы радиостанции, я даже не понимаю, чего тут вот постоянно уже на протяжении всех нам. 10 лет, пока я главный редактор, там с упорством, достойным лучшего применения, мне просят закрыть ту или иную передачу, открыть ту или иную передачу, выгнать того или иного журналиста, или наоборот, позвать того или иного журналиста. Но это такая малоосмысленная история, потому что помимо там, вашего желания, существует масса других людей, которые хотят ровно обратного. И обсуждать это, мне кажется, совершенно бессмысленно. По поводу там, передач, особенно там, превращения, скажем, моей ленты на эхо МСК.ру, на нашем сайте такую жалобную книгу. А вот вчера там, Борис Алексеев неправильно сказал, потому что ударение в слове «молоко», вот, ну и так далее. В общем, ну, тоже достаточно бессмысленная история. Спасибо, конечно, что вы мне это говорите, но это не влечет за собой никаких административных мер. Вот первая смс-ка, которая сейчас пришла, значит, прошу объявить выговор с занесением с удержанием части зарплаты Пикуленко, пишет из Бишкека Роман Гиреев. Шутка юмора, конечно. Шутка юмора. Знаете, Роман, вы-то шутка юмора, таких шутков юмора у меня много. Но у меня очень многие люди, вот на сайте я посмотрел, там свыше 150 вопросов, просили комментировать, в том числе те или иные политические темы. И давайте я, наверное, ближайшие 20 минут этому посвящу, а потом перейду к вашим звонкам. И вы пока пишите смс-ки на 970-45-45 или будете звонить после половины. Значит, первое, что меня просили прокомментировать, там я беру массово, да, это вот мою позицию по Бахмино. Я ее уже комментировал в своем видеоблоге на том же сайте, но поскольку, конечно, видеоблог и радио просто несравнимы по количеству людей, но давайте я прокомментирую еще раз. Значит, первая позиция. Мне кажется абсолютно естественным желание людей заступиться за женщину, которая, отсидела больше половины срока, б, не совершала преступления против личности, в, дважды была отказана в условно-досрочном освобождении, г, обладающая двумя маленькими детьми, в, беременная на 8-м месяце, заступиться перед президентом Российской Федерации, чтобы он воспользовался своим правом, которое записано в Конституции, на помилование. И мне кажется абсолютно неестественным для тех, кто против этого выступает. На каком основании? Вот где мотивировка? Я просто даже, знаете, вот как Чурикова у нас в эфире сказала, а как же иначе? Есть люди, которым это все равно, которым это фиолетово, до лампочки, до фени, пока они сами не оказались в этих местах или их близкие не оказались в этих местах. Но мне кажется, это нормально и естественно. И я очень доволен, что 80% наших слушателей проголосовали и в эфире, и на сайте. Ну, на сайте это не наши слушатели, конечно. За то, чтобы президент помиловал Светлану Бахмину. Акт помилования, это акт индивидуальный, это записано в законе, в кодексе. И какие могут быть возражения? Если есть еще люди, которых нужно помиловать, то те люди, которые кричат, а давайте еще помилуем, давайте назовите там Ирина Ивановна Иванова, осуждена за столько-то, отсидела полсрока, дважды обращалась за УДО, не дали, хотя у нее позитивные характеристики, беременна, давайте за нее тоже заступимся. Вся история. Я вообще не понимаю, какие могут быть возражения, и поэтому мне кажется, что вот эта излишняя экзальтация, там, вор должен сидеть в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме, это верно. И даже когда человека суд несправедливо приговорил, он тоже должен сидеть в тюрьме, потому что его приговорил суд. Но при этом по российскому закону есть у президента право по помилованию. Почему один закон по посадке в тюрьме преступника надо применять, а закон о помиловании не надо применять? Какое-то избирательное отношение к закону. Я это не понимаю. Ну, а что касается, меня спрашивали по поводу там Арбатовой и Новодворской. Слушайте, ну, опять нечего обсуждать. Но вот то, что там несли защитники невыпуска, это вообще за рамки, это вообще обсуждать не хочется. Всех адресую к Татьяне Никитичне Толстой, которая женщина отнюдь не сентиментальная, но которая в своем блоге, да, по-моему, совершенно четко, ясно и внятно охарактеризовала вот этих замечательных людей. Полностью присоединяясь к Татьяне Никитичне и к ее лексике, я бы сказал так, в отношении, опять-таки, индивидуально этих людей. Ну да бог с ними. Дай бог, чтобы они не оказались в такой ситуации. У нас же была, помните, история с массовым негодованием по поводу осуждения водителя, который Щербинский, по-моему, да, который там на Алтай наехал. Ну вот, нормальные люди обратились, защищали и защитили. И это нормально. А все разговоры о том, что там что-то там проплачено, я, знаете, вам не что скажу. Это говорят те люди, которые без оплаты своих действий шагу не сделают. Вот это их личный опыт, понимаете? Они знают, что все должно быть проплачено. Они вот так воспитанные, они вот у них такие карманы, вот у них такие руки, и они не могут подумать, что люди, которые подписываются в защиту Бахминой, там, в нынешних условиях, там, могут рисковать своей карьерой, потому что начальник, может быть, недоволен, что его подчиненный подписался за женщину из ЮКОСа. Ты чего? Ты что себе позволяешь? Тебе это зачем? Ты что контору подставляешь? Ты что нашу школу подставляешь? Ты что нашу библиотеку подставляешь? Ты что нашу IT-фирму подставляешь? Ну, это реально. Для многих это риски. Но люди на это идут. Ну, это их выбор. Я вообще думаю, что история с подписью, это не об Ахмине, это о каждом отдельном. Вот мне просто люди говорили: Алексей, там, мы бы подписались, но мы, знаешь, мы работаем, вот там, у меня есть друзья в правоохранительных органах. Если подписываться своим именем, то будут проблемы, а чужим именем не хотим, потому что для нас важно. Ну, конечно, это важно для того, кто подписал или не подписал. Поэтому мне кажется, что здесь, в общем, никаких там вот этих барьеров, клинчей. Тут как-то, знаете, там, хорошо или плохо заниматься каннибализмом. Хороший клинч. Ну, для каннибалов, для людоедов, для живодеров, наверное, есть вопрос. А для нормальных людей нет вопроса. Хорошо ли там убивать детей? Да и, в общем, как-то нет вопроса, о чем спорить мы будем. А с живодерами, каннибалами, людоедами в спор не вступают. Мне кажется, что здесь абсолютно понятная история. И, повторяю, мы «Эхо Москвы», как информационное радио, будем следить за этой историей помилования, тем более, что речь идет о первом помиловании в 2008 году. А если президенту Медведеву нужно подписать еще сотни указов помилования, пусть подпишет, ему же никто не запрещает это сделать. Пусть подпишет, хоть всем беременным, их не так много, 552 человек, насколько я знаю, на сегодняшний день. Из них там отсидела УДО, там, отсидела половину, там, чуть меньше половины. Из них там характеристики позитивные. Почти ни у кого, никто не подает, не верят. У нас в стране не верят в милосердие. И правильно не верят, как выяснилось. Жаль, что не верят. Конечно, миловать — это тяжелый труд. Да, это большая ответственность, президентская ответственность. Посмотрим, как оно пойдет. Вот, это то, что касается Бахминой. Вторая история, меня спрашивают про Френкеля. И то, что касается вот, выступления Юлии Латынина. Вы знаете, я не комментирую передачи «Эхо Москвы», их содержательную часть, но я готов поспорить с Юлией Латыниной. Я уже говорил о том, что, возможно, Френкель и являлся заказчиком преступления. Но суд признал, присяжные признали, процесс был закрытый. Я не могу сделать своего собственного вывода из того, что из тех материалов, которые у меня есть или у вас есть. У меня нет собственного вывода. Но я и скажу из презумпции невиновности. Просто. А значит, если я не убежден в том, что он виноват, значит, по презумпции виновности он не виноват. Все сомнения толкуются всегда в пользу обвиняемого. Значит, я внимательно прочитал то, что говорила Юля вчера в эфире. Она привела некоторые факты, которые были для меня новыми, и я их, и которые доказывают виновность Френкеля. Я их внимательно изучил и изучу. Мне кажется, что этого недостаточно из того, что мы знаем, для того, чтобы признать Френкеля виновным. Есть многие сомнения в другом. о закрытости процесса, об удалении присяжных, о замене присяжных. А это все почему? А это если это так, и если все доказано, это зачем? А если не доказано, то почему посадили? Ну и так далее. Поэтому здесь как бы моя позиция в презумпции невиновности. Та же самая история, кстати, с Ульманом, например, вне зависимости от моего отношения к тому, что ему инкриминируется. Слушайте, его дважды оправдали присяжные. Ну, вы меня извините, ну вот и потом заменяется суд, да, и делается военный суд. Я вполне понимаю, что случилось. И, в общем, я некоторые материалы читал и понимаю, что он вот для меня внутренне, капитан Ульман, отдал преступный приказ. Вот отдал преступный приказ на уничтожение, он этого не скрывает, кстати, мирных жителей. Он отдал этот приказ, потому что по его версии, ему этот приказ отдал по телефону вышестоящий начальник. Вот это важная тема для обсуждения, что должен делать военный человек, сознавая о том, что это мирный, что он доложил наверх, что это мирный, что по ошибке захвачены. Вот. Но при этом присяжные не были убеждены. Присяжные — это мы с вами. Вот. Поэтому я, возвращаясь к делу Френкеля, я еще раз повторяю, что неубедительно для меня. Для кого-то убедительно. Я уже приводил пример по делу Галины Васильевны Старовойтовой. Я в интернете прочитал материалы процесса. Убедительно. Ну, может быть, я не прав, но убедительно. И те люди, которые были обвинены, осуждены, для меня убедительно в том, что они принимали участие в подготовке убийства Галины Васильевны Старовойтовой. Убедительно. Это же не зависит от того, как я отношусь к жертве или к обвиняемому. Это не имеет никакого значения. Все-таки в людях должно быть какое-то чувство справедливости или нет? По-моему, должно. А третий сюжет, который меня спросили, это сюжет, связанный с заменой Мурада Зязикова. Ну, собственно говоря, об этом давно говорилось и публично. Я вам честно скажу, я говорил не публично с людьми совсем высокопоставленными. Говорил и в сентябре, и так далее. Ведь дело не в том, хороший Мурад Зязиков или плохой. Я всегда говорю, что президент – это функция. Глава государства для меня – это функция. Значит, для меня было совершенно очевидно, что как минимум Мурад Зязиков не справляется с усложнившейся ситуацией в республике. Ну вот хуже при нем стало. Вот было так, а стало этак. И мне говорили, это из-за рубежа засылают. Ну, почему в Кабардино-Балкарию не засылают, а в Ингушетию засылают? Или в Карачаево-Черкесию? В таких масштабах. Потому что неэффективный. Вот Коноков эффективный. А Зязиков в этой новой ситуации оказался неэффективным. Неэффективным надо менять. Ну, совершенно очевидно. Да, тут есть, ну, есть какие-то вещи, которые там дважды два – это четыре в любой системе координат. Поэтому и когда нас и слушатели обвиняли, и там еще говорили, и не только слушатели, или отдельные слушатели, которые сидят в отдельных кабинетах, мне говорили, ну, слушай, ну, сколько же можно? Я говорю, а сколько можно это? Ну, уж когда там убили вот оппозиционера в машине, случайно выстрелившее оружие, да, там, в висок или куда, ну, это за рамками добра и зла. Президент Зязиков должен был немедленно арестовать людей, которые были в этой машине. Должно было быть проведено нормальное следствие. Это было в его интересах. Нет, он покрыл их. И, наверное, это было все-таки последней каплей. Неэффективно. Неэффективно. Этот сюжет, который хотел осветить, о котором спрашивали. Еще один сюжет – это американские выборы. Но я по-прежнему считал и считаю, что, конечно, мне кажется, что для России лучше было бы Маккейн, но, судя по всему, будет Обама. Сегодня посмотрел последние исследования, даже не опросы, а исследования Обама. Значит, к чему это приведет в мире, да? К чему это приведет в Америке? Слушайте, в Америке это приведет к Америке. Пусть это американские граждане об этом беспокоятся. Значит, мы будем видеть, на мой взгляд, поворот симпатии в мире к Америке. Да? Я уж не говорю про Черную Африку. Ну, очевидно, государство Черной Африки, там, нашего избрали. Но представьте себе, что президентом США был бы там выходец из России. Ну, изначально бы мы говорили, ну вот. Я думаю, что подобный же поворот будет в странах Латинской Америки. потому что уж если сейчас афроамериканец, то следующий точно выходец из Латинской Америки, латинос, да, в Европе хотят видеть Обаму, им надоела республиканская администрация, которая является, безусловно, агрессивной, включая администрацию Маккейна, по отношению к Европе. Пожалуй, только в Юго-Восточной Азии могут возникнуть некое отчуждение, потому что политика, которую проводило правительство Буша в отношении стран Юго-Восточной Азии, включая Китай, кстати, где были чрезвычайно довольны вот тем, что США втягивали их в такие, пускали на рынки свои, значит, относились как к равным партнерам. Это касается и Южной Кореи, это касается и Китая, это касается и Японии. И то, что Обама резко критикует сейчас политику китайских властей по поводу учетной ставки и юаня, и уже были отдельные замечания, что вот Обама, ты это самое, помолчал бы лучше от китайских товарищей. Вот. А мне просто кажется, что вот этот поворот в сторону благожелательности мира к Америке будет чрезвычайно огорчать наши власти, потому что наши власти хотели бы встать во главе антиамериканской коалиции, для меня это совершенно очевидно, но вот сейчас эта коалиция, если победит Обама, может и не сложиться. И я так думаю, что мы увидим радостного Чавеса, если его позовут на инаугурацию, а может, не позовут, но в любом случае увидим скоро Чавеса в Вашингтоне. Тогда наши бомбардировщики могут летать сколь угодно. Так что Обама в этом смысле, в смысле отношения мира к Америке, это для России скорее минус, чем плюс, для нынешней России. Это моя точка зрения. Все, что я говорю сейчас, это моя личная точка зрения, никоим образом не ангажирующая ни радиостанцию, ни дорогих ведущих радиостанций. А то некоторые... Вот, на эхе Москвы сказали. Слушай, что такое сказали? Кто сказал? Чего сказал? Я сказал. Но я сказал от своего имени. Вот этот сюжет меня просили осветить, свою точку зрения высказать, я высказал. Ну, наверное, говорить о перестановках пока особо ничего не будет. Безусловно, сложности, как говорит Владимир Путин, сложности кризиса, внешнего кризиса, они отразятся на нас, но мы сделаем все, чтобы они не отразились на вас. На качестве наших программ, на качестве наших ведущих. Но, конечно, задавать мне вопросы, куда ушел Доренко, который уже нет 2 месяца. Да? Но это вот Доренко ушел на русскую службу новостей. А с ним там работает из эховцев еще Александр Андреев и Маша Майерс. Может, еще кто уйдет. Но они ушли, а мы живем дальше. И, кстати, по рейтингам неплохо. Ну вот, собственно, эти темы, которые я вам максимально осветил. Теперь я посмотрю, что за СМС, ведь и даже раньше времени. А пока вы набираете номер телефона, я больше люблю по телефону, 363-3659, а у нас уже и телефон пошел сразу. Давайте по телефону и начнем. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Уважаемый Алексей.
Да.
Сегодняшняя программа «Дифферант».
Я не слышал.
Программа сегодняшняя «Дифферант».
Я не слышал ее, я понимаю.
А, извините, пожалуйста. Да. Так вот, там Ксения Ларина, да, говоря о паразе 41-го года, да, 7 ноября, да, сказала, что это мистификация.
Ну вот,
например, ваше мнение?
Мое мнение, я вам скажу, Сергей, может, вы не знаете, что речь Сталина, которую показывают, это,
да,
было записано, это было записано, как вы знаете, не на параде.
Из-за ошибки оператора, кинооператора.
Ну, тем не менее, это выдается, Сергей, как будто это он выступает на параде, но он выступает не на параде. Он выступает в студии, записано было 2 раза. В этом смысле. Это мистификация. А в каком смысле говорила Ксения Ларина, вы уж, пожалуйста, к ней, а не ко мне. Понимаете? Вот я точно знаю эпизод с записью речи Сталина. А вы его не знаете, потому что мы с вами не знаем, что товарищ Сталин сказал на Мавзолее. Мы с вами знаем, что товарищ Сталин сказал в студии. Помните, там и пар из рта не вылетал, проблемы были. Поэтому в этом смысле, в смысле телевизионном, ну, конечно, это сделана художественная запись, это правда. Что не умаляет совершенно подвига двух моих дедов в Великой Отечественной войне, один из которых шел вот на параде. И я думаю, что и вы в этом не сомневаетесь, и никто в этом не сомневается. Но это не имеет никакого отношения, да, к подвигу дедов. А как фильм, это мистификация, безусловно. Как кусок, фрагмент, на мой взгляд. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, я вас слышу, здравствуйте.
Ярослав Николай.
Да, Николай.
Алексей, будьте добры, прокомментируйте тот факт по поводу Черепанова, гибели его.
Черепанова?
Да-да, хоккеиста. Ну, то, что якобы...
Да.
Якобы его... Ну, как называется?
Я понимаю, что вы сказали. Знаете, не готов комментировать, потому что мы еще не знаем всех событий, но это вообще чудовищно. Вы знаете, я вот там совсем уже не мальчик, скажем так, да, на втором полстолетии уже, но когда гибнут молодые ребята, здоровые, веселые, которые занимаются спортом, и физически сильные, и которые доставляют радость, вообще смерть это ужасно, но вот особенно, когда вот так на публике, знаете, у Высоцкого была песня, кто-то высмотрел плод, кто не спел, потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, и что голос имел, не узнал. Вот это ужасно. Вот эти любой уход преждевременен людей. Но уход молодых ребят, детей практически, да, это ужасно. И, конечно, в этом надо разбираться. Мне пока нечего, к сожалению, вам комментировать. Но вот там подряд происходит несколько гибелей. В этом надо разбираться, еще раз повторяю. И если кто-то виноват, он должен ответить. А если это несчастный случай, ну что ж, мы вздохнем и запомним этого парня. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Но другого ответа у меня, к сожалению, нет. Алло, здравствуйте, алло.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы спросить.
А если только вы представитесь.
Это Олег, Санкт-Петербург.
Да, Олег.
Я по поводу того, что вы сказали, что якобы объявили, что Нургалиев сказал, что будут возить эти электрошокеры. Но это вообще полный беспредел. У меня просто работает один человек из Узбекистана. Так его и так-то бьют. Ни за что, хотя он зарегистрирован, имеет разрешение на работу. Постоянно спалают, отнимают деньги, бьют. А теперь, если электрошокер будут применять, это вообще чем же закончится?
Ну, смотрите, во-первых, это действительно будет... Во-первых, это правда, они будут вводиться. На электрошокер сам по себе, это вопрос, в чьих руках он находится. Да? И я думаю, что если одновременно с этим будет повышенная ответственность за применение этого электрошокера, и я думаю, что мои коллеги, которые находятся в общественном совете МВД, я обращусь к ним, Олег, с этой просьбой своей, поставят вопрос о том, что применение электрошокера должно быть определенным образом обусловлено. В случае неоправданного применения электрошокера возрастает ответственность. Я думаю, что такая инструкция вполне возможна, и такая ответственность вполне возможна. Ну вот я бы так ответил. Исходя из того, что действительно у нас и как бы не умеют пользоваться тем, и что дано теми инструментами, опасность действительно есть, она связана там не только с тем, что это электрошокеры могут и ногами забить до смерти, как вы понимаете. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, алло, добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, здрасте, как вас зовут?
Это Сергей из Барнаула. Я по поводу радио хотел, если можно, буквально два слова. У меня предложение, если возможно. Нельзя ли сделать цикл программ в таком формате сравнительном, скажем, вот что продекларировано, написано в Конституции Российской Федерации, хотя бы первых 60
статьях. Это абсолютно нерадийная история, Сергей. Читайте свою Конституцию и мою тоже, вот, и сравнивайте, да. Это, мы не будем делать цикл этот программ. Любая Конституция, как любой закон, имеет декларативный характер. И говорить о том, что вот нужно про это делать цикл программ, статья 1, статья 2, их никто слушать не будет. Да? Это то, с чем вы сталкиваетесь каждый день, вот вы для себя решаете. Уж ни в коем случае не программа, не интересно. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Святослав, я бы хотел вот несколько вопросов. То есть не вопрос, а поговорить с вами.
Поговорить? Да. Вы же мне не домой звоните, вы
нет,
же на радио
нет,
звоните.
Ну, именно по поводу того, что я хотел, во-первых, восхищен.
Святослав, вашей... минута до новостей.
А, хорошо.
Ладно. Да.
Так, я очень восхищен вашей вот этой вот постановкой вопросов, вашим этим...
Это хорошо. Давайте дальше. Восхищение прекрасно. Отлично. Дальше.
Прекрасно. Да. Вот, по поводу того, что вот надо вот помиловать, это, да. Все такое... Да, это правильно, я поддерживаю. Если бы я был бы не один, а тысячи, я бы тысячу подписал.
Да.
Ну, И еще самое главное, наши судьи и суды за свои решения несут никакой ответственности. Неужели нельзя вот как-то вот это все сделать?
Вы знаете, сейчас внесено, я вам отвечу, это очень интересно, что вы сказали на самом деле. Действительно, сейчас председателем Верховного суда Лебедевым внесен некий закон об ответственности за неисполнение, правда, решения судей. Но понимаете, в чем дело? Судья принимает решение в зависимости от того, как он понимает. И доказать, что он специально принял решение, невозможно. Неправедное, заранее неправедное, да? Поэтому что лучше, свобода судей или то, чтобы... Ну, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. По-моему, лучше свобода судей. 20 часов 34 минуты в Москве. Алексей Венедиктов сегодня заменяет Евгению Альбац. Сегодня передача «Без посредников». Евгений Альбац находится в Америке. Выборы. И поэтому я отвечаю на ваши вопросы по телефону 363-3659. И вот смотрю, что у меня на СМС. Но здесь, видимо, тут все опаздывает сильно. Был ли я вчера на мероприятии? Нет, я не был. Так... Никакого Обамы не будет, пишет Сергей из Нью-Йорка. Америка трезвая страна. Вот послезавтра и поговорим. Да, кстати. Кстати, о выборах. На 4 числа, начиная с 20 часов, у нас такой будет трехчасовой канал об американских выборах в 20, 21 и 22. У нас будут гости, у нас будет включение. Я так понимаю, Наргиз, она в Иллинойсе будет, Асадова, из штаб-квартиры Обамы. Михаил Гусман у нас будет в Нью-Йорке. К нам будут приходить гости, и мы еще будем развернем такую мини-студию в посольстве США для того, чтобы оттуда выходить вот с комментариями, с гости будут, такой прием будет. Но это будет еще, когда будет идти голосование 4-го, ну, естественно, 5-го числа у нас будут две темы. У нас будет тема послания Медведева Федеральному собранию, первая тема, ну и будет 49 минут итоги выборов. Поэтому мы будем подробно это освещать, впрочем, так же, как и весь мир. Думаю, надеюсь, что, может быть, вам это будет понятно. Эдуард Максимович из Казани пишет, а почему милуете именно Бахмину? А почему не Бахмину? Ну, скажите, кого еще помилуют? Дайте, пришлите дело, Эдуард Максимович, скажите, вот есть такая женщина, да, зовут ее, повторяю, Инна Петровна Иванова. Вот она совершила преступление не против личности, да, то есть не убила никого, не зарезала, не изнасиловала. Она отсидела половину срока. Она имеет право на условно-досрочное освобождение, потому что ей администрация колонии дала позитивную характеристику. Более того, отпускала ее в отпуск из колонии. Много ли вы таких знаете? Но суд по каким-то причинам не дал ей. Но есть право президента помиловать. Давайте найдите мне подобный случай и развернем эту историю. Почему нет-то? Эдуард Максимович из Казани. Я надеюсь, что у вас там праздник в Казани по поводу Рубина. Присоединяюсь к поздравлению. В этом цикле с восхищением смотрел на Рубин. И считаю заслуженный победитель. Поздравляю наших казанских слушателей. Молодцы. Так, что у нас здесь? 363-3659. Давайте пойдем дальше. Пошли. Что-то это я не знаю. Так, глупости всякие. Отвлечь на время на работу. Без подписи. Так, подозрительно. Книги. Ну, видите, Чавес в Вашингтоне, а национализирован он отдаст, Юрий? Так он не у меня национализировал, у вас. Я думаю, что когда кризис-то подопрет... Чавес же человек очень разумный, он прекраснейшим образом манипулирует в том числе и Россией, российской властью, как младший брат, знаете, выскакивая за спины, показывая язык за спину старшего брата. Ну, вы не волнуйтесь, у нас таких друзей в советское время было много, но как только пошатнулся Советский Союз, эти все друзья, все эти Чавесы моментально разбежались, если вы вспомните недавнюю историю, недавно. Так, что у нас дальше? Дальше какие-то, да, добрый день, время, ничего не понимаю. Справедливое радио, радио несправедливое, радио профессиональное. Алексей Алексеевич, ваше общение, вот Марат задает центральный вопрос. Ваше общение с высокопоставленными чиновниками не влияет на объективность суждения о власти? У меня нет объективного суждения о власти в России, у меня мое субъективное суждение, Марат. Ни у кого нет объективного суждения, а каждый сталкивается с властью и с власть придержащими на своих участках, да, там вот, условно говоря, то, что по садовым участкам происходит, люди сталкиваются с властью, имеют свое субъективное суждение, потому что закона садовых этих товариществ никак не может быть принят в той форме, в которой нужен садоводу. Вот как они должны относиться к этой власти? Власть, которая повышает пенсии, как они должны относиться к этой власти? Власть, которая сажает Ходорковского, как они должны относиться к этой власти? Конечно, влияет, и, конечно, мое суждение о власти абсолютно субъективное. Единственное, что я, как мне кажется, Марат, умею разделять функции власти и, собственно, людей во власти. Но я вам приведу пример, что, скажем, я, наверное, в очень хороших отношениях с министром образования Андреем Фурсенко. Не буду скрывать, что у нас с ним лично очень хорошие отношения. Я вхожу в общественный совет при министерстве, помогаю ему и поддерживаю там, где считаю правильным. Но я противник ЕГЭ в той форме, в какой оно введено. И мне совершенно не мешает критиковать Андрея Александровича Фурсенко и его министерство в этой части, да, где я считаю, что они поступают неправильно. Или, в частности, там, вот этого внедрения этого учебника по истории, пособия для учителя. Конечно, субъективное мнение, но это не мешает нашим с Андреем отношениям. Не мешает. Я специально как бы держу в голове, что у меня с ним хорошие отношения, что не надо заиграться в дружбу в эфире. Да, мы встречаемся за эфиром не только с одним министром, и не только с одним вице-премьером, разговариваем и со многими на «ты», это правда. Но профессионально, да, вот я не знаю, но это профессиональная работа. Если мне кажется, или я считаю, что вот эти действия властей или заявления властей вредны для моей страны, я это скажу. Даже если олицетворением власти будет человек, с которым у меня лично хорошие отношения. И самое главное, что... Да не самое главное, но важное, это люди про это, эти люди про это знают. И не делают мне условия. Мы с тобой будем дружить, но ты про нас, пожалуйста, плохого не говори. Ничего подобного. Просто я думаю, что нас ценят как профессиональное радио. Еще раз повторяю, и думаю, что ни для кого это не секрет. Но при этом, ну, вот на критика, которая звучит на «Эхо Москвы», не обязательно от меня. Сколько я там хлебаю, там, за Латынину, за Бунтмана. Но это моя работа такая. И даже когда я там, условно говоря, не согласен, тем не менее, я считаю, что журналисты должны иметь право выступать со своими точками зрения, которые не совпадают с точкой зрения главного редактора. А то, что мне потом звонят и говорят, Лёш, ну как же, это же не так. Я говорю, пожалуйста, приходите, отвечайте. По дружбе, без дружбы не имеет значения. У меня очень много друзей в МИДе, в Министерстве иностранных дел. При этом абсолютно в глаза всегда, начиная от министра там, и начальников департаментов, послов говорю то, что считаю правильным. То, что я считаю правильным. Они мне возражают, иногда соглашаются. Но в чем вы правы, Марат, тут важно все время держать в голове, что как бы хорошие отношения личные не повлияли бы на отношения профессиональные. Это проблема. Но я стараюсь эту проблему каким-то образом решать. Да. Вот я там дружу, там, условно говоря, с тем или иным министром, а, скажем, журналисты такие, которые здесь выступают, они вот не дружат с ним и имеют свободу рук. Если меня спросите про конкретно, я отвечу про конкретно. А не конкретно, не спрашиваю. Но эти люди поставляют мне информацию, да, рассказывают, объясняют мотивацию, да, с которой я могу быть соглашаться, а могу не соглашаться. Рассказываю вам. По-моему, это полезно для нас, для всех. Для них, для вас и для меня. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Да. Здравствуйте. Скажите, можно поговорить?
Так вы говорите уже, говорите.
Я забыл. Алексей Венедиктович.
Да, это я. Здрасте. А как вас зовут?
Меня зовут Лидия Устинна.
Да, Лидия Устинна.
Знаете, я, собственно, очень давно хотела вам сказать. Только, пожалуйста, выслушайте меня, не перебивайте, ладно?
Нет, я буду перебивать, я не умею не перебивать. Тогда вы звоните другому человеку. Да.
Вы обрываете.
Я буду обрывать, потому что вы сейчас отнимаете время. Или вы говорите...
Я говорю за деньги. По мобильному. Плачу я.
Так.
Поэтому вы меня должны выслушать.
Нет, тогда я сэкономлю ваши деньги и вас отключу, Лидия Устинна. Это вот эти разговоры я плачу фирме. Там, я не знаю, какой, деньги, и поэтому меня слушайте. А, собственно, почему? Вот вы отняли сейчас 37 секунд эфира моего. А почему, собственно? Почему? Не надо со мной пререкаться. Если у вас есть что сказать, извольте говорить. Нечего что сказать. Объяснять о том, что вы говорите по мобильному за деньги. Ну, а я здесь работаю за деньги. Вот я за зарплату здесь работаю. Тоже за деньги. А, за свои. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, Алексей.
Да, здрасте.
Николай, Волгоград вас
беспокоит. Да, Николай, здрасте.
Да. А, да вот я хотел задать вопрос по поводу статьи, вернее, передачи Юлии Латыниной по поводу Френкеля.
А я же отвечал на это уже, Николай.
А вот у меня в связи с вашим ответом появился один небольшой вопрос.
Давайте.
А вопрос заключается в том, что вы и ваши передачи, вы лично обладаете большим авторитетом. И когда вы что-нибудь говорите, то все, что вы сказали, людьми воспринимается как истина.
Но это их... Николай, ну согласитесь, что это не мои проблемы, да? Вот я говорю то, что я считаю. И это совершенно не значит, что люди, которые слушают, должны со мной соглашаться. Я же должен говорить то, что я считаю. Вы же это хотите услышать?
Да, правильно. Ну, вот в связи с этим у меня такой небольшой вопрос. Я внимательно прочитал вот эту статью Юлии Латыниной.
Распечатку, она,
Да-да. Ага. Вот. Она очень подробно рассказала о самом деле. Угу. Вот что для женщины обладать мужской логикой – это большая редкость.
Это правда.
И, да. И еще она же также обратила внимание, с какими трудностями столкнулось следствие,
да,
когда господин Френкель, используя свои финансы, пытался уйти от следствия.
Да.
Вот. Когда вы говорите о том, что у вас сложилось впечатление, что не все чисто в этом судебном процессе, вы закладываете слушателям такое мнение, что все-таки правосудие было неправо. И что через некоторое время возможно как бы возобновление этого дела.
Нет, но это мне дело точно будет возобновлено, потому что это только первая инстанция. Угу. А это будет возобновлено. Но скажите, пожалуйста, если я считаю, вот я лично, Алексей Венедиктов, если у меня по этому поводу сомнения, если меня спрашивают, а меня спрашивают в интернете по этому поводу, я что должен сказать? Читайте Юлию Латынину? А я с ней не согласен. Я считаю, что то, что и она приводит, недостаточно для того, чтобы доказать вину. Я считаю, что да, она получила доступ к делу. Да, у нее есть некие факты. Но я этих фактов в полном объеме, да, я этого дела 60 томов не читал. Я позиции Френкеля, как он отвечает на эти факты, не знаю. Я позиции адвоката Френкеля, которые не могут объяснить, а почему, собственно, последняя речь Френкеля прерывалась 7 раз судьей. Вы про это знаете?
Нет.
Как это можно прерывать? Последнюю речь подсудимого. А что во время последней речи подсудимого присяжных удаляли из зала? Вы это знаете?
Тоже не знаю.
Во! Я же не говорю по делу, говорю, у меня сомнения. Если все так, как говорит Юля, да? Предположим. Я верю. Скажите, почему судья таким образом манипулировала присяжными? Почему дважды менялась судебная присяжная бригада? Да? Как это вообще? Я этого не понимаю. Вот кто мне даст ответ? Но мне никто не дает ответа.
Можно предположить.
Нет, нельзя. Когда человека осуждают, это мы можем придумать, что прилетели марсиане и напугали судью. Не работает. Нельзя прерывать последнюю речь подсудимого. Вы это знаете? А это было сделано, но поскольку это было в закрытом процессе... А, кстати, а почему был закрытый процесс? Вы помните, что на это ответила Юля? Нет, Николай?
Нет.
Она сказала, помню. Следствие сработало плохо.
Именно на это я и хотел заострить внимание.
Обратите внимание, следствие сработало плохо. Обратите, если следствие сработало плохо, подождите. А вы что, процесс-то закрыли? Вот, понимаете, у меня сомнения. Я еще раз повторю, я не знаю участие Френкеля. Я не знаю. Меня не убедили. Поэтому я так безапелляционно, как Юлия Леонидовна, Николай, да, не могу сказать, что да, он виноват. Вот не могу и все. Ну, мое мнение. Я понимаю, что вы хотите, что вот у меня там авторитет, и люди будут сомневаться, и хорошо, пусть сомневаются. Пусть сомневаются. Вообще сомнение – это очень позитивная черта характера, на мой взгляд. Ну да, не согласен. Ну и что? Ну она имеет право свою точку зрения излагать. У нее сведений больше. Но мне кажется, что это не полные сведения. Я не уверен в том, что они полные. И вообще к закрытым процессам, там, где нет гостайн, там убийство. Слушайте, криминальное убийство. Вот сейчас будет процесс по делу Анны Политковской. Суд вполне может принять решение о закрытии процесса, что он будет в закрытой форме. И вы хотите, чтобы я изначально... Это же криминальное убийство. Или вы хотите сказать, что она политическая? Вы ее закрываете для чего? Чтобы туда не попали имена высокопоставленных людей? Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста. Чего вы закрываете дело? Вот эта история чрезвычайно важна, на мой взгляд. И как любой нормальный гражданин, я должен в этом сомневаться, на мой взгляд. А могу не сомневаться, это тоже, кстати, право, не сомневаться. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Людмила Викторовна, я вам звоню из Твери.
Твери, вот, понятно. Город Калинин, понятно.
Да. Вот, вы вот говорите, что вы знаете Фурченко. У нас здесь появился новый начальник областного департамента образования, такой господин Госпожак.
Да, вы не знаете его? Я его знаю, я и Госпожак
знаю. Знаете, что нам ожидать от этого человека? Потому что у нас очень много лежит все на боку, не работает, не действует.
Ну, господин Каспаржак, спасибо большое. Мне трудно сказать, что вам ждать от этого человека, но он очень активный человек, он очень влиятельный человек в министерстве, он имеет ход господина Фурсенко и пользуется его уважением, насколько я знаю. Я лично с ним знаком, но не так близко, как с Андреем Александровичем, но он очень энергичный. Мне кажется, что проблема в нашем образовании заключается в том, что власти, проводя реформы образования, которые необходимы, замечу я в скобках, и знаю это точно, вот они не опираются на учительский состав. Я сейчас говорю о средней школе. Я сейчас говорю только о средней школе, которую я знаю лучше, естественно, чем высшую школу. Они считают, что, знаете, это вот есть такая беда вообще у нашего руководства. Мы лучше считаем и знаем, чего вам надо. Мне кажется, что это неправильно. И я не уверен, что премьер-министр, президент, министр иностранных дел, министр образования, министр финансов знают лучше, что мне надо. Вот мне лично, гражданину РФ, Российской Федерации, лучше, чем вам. А нам с вами надо разные, между прочим. Вот масса людей, чьи интересы прямо противоположны друг другу. Вот это замечательная история с движением, не помню уже каким, господи, их столько, Молодая гвардия, по-моему, по поводу высылки мигрантов, да, трудовых мигрантов. Значит, смотрите, вот я в ней разбирался, потому что меня заинтересовала она. Эти люди, молодежное крыло Единой России, напомню я вам, как они себя считают, призывают выслать трудовых мигрантов, внимание, легальных трудовых мигрантов, еще раз, легальных трудовых мигрантов, не нелегальных трудовых мигрантов, по поводу которых есть законы, и что тут проводить, легальных трудовых мигрантов. Сейчас не буду говорить о том, что это утопия, что никакая страна не может с этим справиться, что, я напомню вам, выборы 2004 года в Америке шли вот как раз под вопросом миграции, а тоже даже вот эта страна не могла ничего справиться со своей компьютеризированной системой и вычленить не могла их. И не то, что это там популизм, и то, что это разжигание реальное межнациональной розни, это все понятно. Мне понятно другое. Они вообще понимают, что произойдет с нашими отношениями со странами-союзниками СНГ. У нас трудовые мигранты в абсолютном количестве – это таджики, Таджикистан – наш союзник, это узбеки, Узбекистан – наш союзник. Про базу хотите послушать? Это азербайджанцы, это украинцы и молдаване. Значит, смотрите. А вот в 2006 году, когда я был в Баку и делал интервью с Алиевым, помните, тогда была такая антиазербайджанская кампания, вышлем там всех и так далее. В Азербайджане Алиев мне сказал, мы начинаем готовить лагеря по приему вот тех наших людей, которые высылают. И как вы хотите, чтобы наши люди после этого относились к России? Это же не власти, это люди приезжают, выброшенные в свои семьи. Это обычные работяги, легальные, я подчеркну, легальные мигранты, которые работали и создавали здесь ценности, и строили здесь дома, и водили здесь троллейбусы и автобусы, и продавали здесь на рынке продукцию. Помните, как в свое время в Советском Союзе одно время запретили торговлю цветами азербайджанцев и грузин? Да? Не помните? Потому что забыл, цветов не стало. Не помните такой 85-й год? Я помню. Так вот, это приведет к напряжению отношений между народами, не только между государствами. Ну, а понятно, там, узбеки пошли вон, что скажет президент Узбекистана по поводу нашей военной базы. Куда он повернется? К американским друзьям, которые тут как тут. Так вот, я вам скажу, что это абсолютно русофобское, антинациональное, антироссийское движение. которая выступает с такими лозунгами. Она хочет разрушить СНГ, она хочет разрушить Шанхайскую организацию, ШОС, она хочет, чтобы Россия осталась одна. Вот если только вдуматься, конечно, они об этом не думают. Они на этом решили свою популярность заработать. Да? Неумело. Думать надо. А особенно надо думать кремлевским кураторам этих организаций. К чему это может привести? Потому что там, послушайте, там это воспринимают как заказ Кремля. Можно говорить, ну это сумасшедшая молодежь, маргиналы там. Не-не-не-не, я вас уверяю. Вот там это воспринимают совсем по-другому. Я знаю, о чем я говорю. Думать надо. Головой желательно. А не тем местом, которым эти люди обычно думают. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать по поводу праздника Хэллоуин, простите, у Алексея Венедиктова.
А что вы, а как вас зовут, простите?
Меня зовут Дмитрий, я из Томска.
А что вы хотите по поводу праздника Хэллоуин? Я его не праздную, и мой сын его не празднует.
Ну и чего? Отношения ваши.
К чему? Но мы его не празднуем.
Ну, спасибо.
Пожалуйста, да. Мы его не празднуем. Я, правда, не стал бы его там превращать в какую-то вот такую массовую истерику о том, что это адские силы такие, сякие, пятые, десятые. Я один раз был в Штатах во время этого праздника. Все было очень мило и симпатично. Ну, люди, знаете, много праздников хороших и разных, потому что некоторым там... Я вообще не понимаю, что это такое, христиане там празднуют Масленицу, языческий праздник. Вы что, товарищи христиане, вы что, больные, что ли? Языческий праздник. Масленицу праздновать. Нехорошо, нехорошо. Вообще история с праздниками. Многие праздники разных народов кажутся нам дикими. Мне кажется, что больше терпимости в том, что, может быть, не задевает нас лично. Пусть празднуют. Пусть празднуют, но я не мой праздник, не наш праздник дома, а Масленицу празднуем, и Рождество празднуем, и Новый год празднуем, и 9 мая празднуем, а 7 ноября не празднуем, и 4 ноября не празднуем, хотя каникулы, брат. 363-36-59, давайте Петербург послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Алексей Алексеевич.
Да, как вас зовут?
Из Питера, Василий Иванович.
Да, Василий Иванович.
Я хотел по Бахмину вам сказать, что, разумеется, я за то, чтобы ее освободили и прочее. Там, это даже не обсуждается.
Ну, хорошо.
А вот когда осудили Арбатову...
А где ее? Ее куда-то осудили?
Осудили ее поведение на этом барьеру, передаче там.
А кто ее осудил?
Ну, с которой звонили люди.
Ну, так и так же вот люди звонили, как и вы звонят. Вы защищаете, кто-то осуждает.
Я хотел шире. У нас ведь президент есть еще.
Да.
Который
даже,
говорит,
даже два, я бы сказал.
Да, да, да. Который говорит, что начинает день с интернета.
Да.
Вот что не
да.
видит там подписи.
Видят, видят. Я вам скажу, я попробую вам ответить, я поскольку кое-что знаю по этому поводу. Да. Смотрите, спасибо, Василий Иванович, смотрите, он про это все знает. Более того, перед ним по этому поводу, как я понимаю, Юрий Иванович Калинин отчитывался. Понимаете, в чем дело? Я вообще не очень понимаю, почему нужны какие-то заявления. Вот я говорил с юристами, в том числе кремлевскими. Да? В общем, это природное право президента миловать. И никакие указы, никакие процедуры не могут его ничем ограничить. Вот он, президент, он, в смысле Путин, президент, своим указом установил некую процедуру помилования. Но указ не может сокращать президентские функции, да, умалять их. И поэтому он может сегодня, президент другой, издать другой указ или просто указ о помиловании, потому что это право, принадлежащее только президенту. Никаким комиссиям, губернаторам, начальникам колоний. Это все рекомендательно. Вот президент может встать, открыть утром газету и сказать, так, ну-ка, делай это мне. Так. Или у него там настроение хорошее. Ну-ка, милую. Потому что даже в решении Конституционного суда по вопросам помилования, видите, как я глубоко в него залезал и консультировался с коллегами, чтобы не попасть в просак, и с людьми из Конституционного суда, да, каждый акт помилования – это акт индивидуальный. Президент исходит из разных соображений, внимание, из разных соображений, когда подписывает указ о помиловании. это индивидуально. От хорошего настроения. В честь рождения ребенка. В честь победы Спартака. Да не знаю я. В честь того, что Рубин стал чемпионом. Да не знаю, не имеет значения. Вот захотел. Это его природное право президента, закрепленное Конституцией, и только его. Поэтому я вообще не понимаю всей этой бодяги. Ну вот все очевидно. Я понимаю, почему нет. Потому что его слово ЮКОС. А ЮКОС — это не дело Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время, насколько я знаю, выступал против посадки, против использования тюремного заключения для решения вот этих проблем с ЮКОСом. Против. Насколько я знаю. Могу ошибаться. Насколько я знаю. Это для Ходорковского, а уж для Бахминой тем более, наверное. Но дело в том, что если говорить о реальной политике, то он не может принять это решение без консультации с теми людьми, которые принимали решение по делу ЮКОСа. А у них, видимо, другая точка зрения на этот счет. И в этом смысле президент может подумать, что а стоит ли оно того, чтобы с теми людьми ссориться, применять свое право. Мы там ее в больничку, добьемся заявления с признанием вины, и руки будут чисты, и совесть будет чиста, и голова будет холодна. Но, видимо, это я конструирую, логика такая. Ну, это его логика. Мне кажется, это неправильно. И мы же с вами знаем по делу Щербинского, было общественное мнение водителя, да? Удалось там вытянуть человека. Ну и отлично. Мне не кажется это бесполезным, а самое главное, еще раз повторю, это мне не кажется бесполезным для тех людей, которые занимают позицию. Что касается госпожи Арбатовой, ну, опять-таки, читайте блог Татьяны Толстой.